Так что первый вопрос задайте явно. Это будет всем, всем очень полезно. Нет, сейчас я не буду, потому что я сейчас буду только решать задачки. Я просто решил уже, что народ уже устал. Да, потому что просто народ устал. Да. Не обязательно. То есть найти работы, в которых говорится о конструктивизме, причем говорится с грубейшими ошибками.
Но это же можно найти любые очень плохие работы,
не стоит путать ошибки, да, и утверждение, что этот реакционный философ поповедует.
Да. Нет, просто-напросто, где человек пишет, что вроде бы представляет, что он знает материал и допускает несколько конкретных ошибок. Понимаете? Вот, то есть такой паноптикум ошибок. Вот. А то, что он ругается там по этому поводу, это не в счет. Да, это тоже можно использовать. Потому что это вы навели его, пусть бы сам нашел. Поливаете?
Вопрос о самоматизации, определение веса в ценской математике. Это нужно смотреть книжки, это основания ценской математики.
Прежде всего ее, а потом дальше проследить до нынешних времен, что из нее получилось.
Ага. А другие аксиоматизации где угодно искать?
Да. Некорректная задача, да. Я уже дал классика, а дальше некорректные задачи. Да, ну это одна. Да. Вот, это самое очевидное, которое я практически уже сказал. Вот. Что, опять же говорю, не дискредитирует ни Тихонова, ни Годунова, ни Самарского. Вот. Что? Годунов просто приводило в ужас, как он долдонит о том, что там программы некорректные задачи решают и так далее, неправильно решают, а их по-прежнему продолжают использовать в физике. Десятилетиями. То есть, ну, примерно то же самое, как Брауэр показал, ему сказали, а это к нам никакого отношения не имеет. Но Годунову больнее, потому что у Брауэра это была просто вылазка в соседнюю область, а у него это основная область работы. Он рассказал вообще фантастическую вещь, что из его юбилейного сборника, который издавали в Америке, выбросили его статью, в которой он доказывал некорректность пакета центр-квартал. Выбросили его статью по пакета центр-квартал, доказывал теоретически на примерах. Представляете? Да. За излишний критицизм. И отсутствие позитивного мышления. Да. Вот так вот. То есть идет фантастика такая совершенно в мировой науке. Так, ну давайте продолжать тогда. Кто подошел, то подошел. Тут был интересный очень вопрос. Я прошу его задать публично. Так, вопрос такой, что если все различие между вариантами конструктивизма сводится к типу приближений, то как объяснить, что Марков постулировал такой принцип, который Брауэр не принимал, принцип Маркова? Вот, первое, что я могу сказать, что от типа приближений зависит тип принципов. Второе. На самом деле здесь есть еще одна координата, исключительно интересная. Но сегодня просто я чувствую, что у вас просто не хватит пороха, если я начну еще в эту координату углубляться. Вы заметили, что конструктивизм с самого начала он иллюзию всезнания уничтожает. Принципиально. Но вопрос возникает в том, что просто уничтожить ее недостаточно. Как я уже говорил, если мы уничтожаем, допустим, аксиому выбора, мы должны ее на что-то заменить. Значит, возникает вопрос, на что ее заменить. И вот это вот тоже есть несколько принципиально разных решений. Но мы сегодня, это уже связано с логикой конструктивизма. А заметили, что сегодня мы занимались в основном структурами данных конструктивизма. Понимаете? Просто я на сегодняшний день планировал вот эти вот самые две вещи. Принцип информации и принцип и метод обмана. Метод провокации. Принцип конечной информации и метод провокации. Но есть еще другие аспекты, логические, информатические аспекты есть очень интересные этого всего дела. Но, в общем, с информатическим мы уже начали немножко смотреть. Просто я боюсь, что если сейчас начну давать новый еще теоретический материал, то поскольку уже 4 часа занятий было, то люди просто поплывут. Тем более, что давайте просто-напросто решать достаточно простые и красивые задачки. Вот. Первая задачка такая. Вот есть вычислимая функция, непрерывная, равномерно непрерывная, на отрезке 0,1. Все хорошо. Более того, мы в принципе знаем, что она имеет производную. Можем ли мы вычислить эту производную? На отрезке 0,1. Да, более того, мы откуда-то знаем, что производная у нее должна быть. Понимаете? Возникает вопрос, можем ли мы вычислить эту производную? Да, естественно, каждой точке. Разрешается общаться друг с другом, разрешается советоваться. Вот, да. То есть задача, так сказать, на свободную совместную работу, на обсуждение, на понимание. Вот. Надеюсь, что вычислители сделают это быстрее. Хотя понятие производное известно и философам этим. Вот. Я предупреждаю, что первая задача я буду давать простые. Не думайте, что здесь какой-то подвох. Что? Сама эта функция вычислима, то есть мы знаем, мы имеем модуль вычисления этой функции, как всегда в таких случаях. То есть можем подставлять, имеем модуль f, который можем подставлять число x. Да. F от x мы можем всегда вычислять. Поскольку x это действительное число, догадывайтесь, что вычислять можем с любой точностью. Естественно, если мы считаем, что мы произвольно вычислили, это мы означаем, что мы даем вычисление ее с любой точностью. Так, предел это, извините, последовательность приближений. Эту последовательность мы можем вычислять с любой точности. В принципе. Вот. Тема для интересная и для ВМКшников, и для философов отчета. Но и ВМКшник, то есть может взять ее даже один ВМКшник, один философ, если пожелаете, но раскрыть придется, конечно, по-разному. Это следующее. Конструктивные представления абстрактных математических понятий. То есть вопрос, как представлялись, как конструктивно пытались представлять такие вещи, как алгебры, топологии, категории. Понятно? Вот. Философы немножко некоторые знают, что такое категория. Они были на курсе Васюкова. Категорная логика. Была у вас? Нет? Да. Хотя? Да. Вот такие вещи. Были работы по этому поводу? Серьезно? Серьезно работали. А это вы сможете посмотреть эту монографию, кстати, вынести для себя решение, является ли она, имеет ли она отношение к конструктивизму. Понятно? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что вы уже знаете достаточно для того, чтобы провести оценку. Даже не полностью читая текст. Что такое вычислимость? Это означает то, что функция, как согласно принципу конечной информации, мы можем выдать конечное приближение к результату функции, то есть интервал по интервалу значений.
Ну, общее собрание, определение производства вообще предел отношений. Да? Если в традиционном подходе у нас сверх какое-то число снизу, какое число, то в нашем случае у нас сверх какой-то аппроксимация, снизу какая-то аппроксимация, они там друг друга.
Ну так вот вопрос такой. Значит, получается так, что вы получаете либо оценку, что все-таки все это сходится, и мы вычисляем производную, либо получаете оценку, что все это разваливается. И тогда можно найти контрпример. Да. Одно из двух, да. Да, Чтобы метод провокации, нужно сначала предположить, что есть функционал, который вычисляет производную. Да. Вы просто пишете какой-то эпсилон дельта для производной, да? Давайте посмотрим, что за эпсилон дельта. Вот. Производный. Что? Конкретики. Итак, функция f, она можете рассматривать ее как функция двух переменных, функция, которая подается на вход приближение к аргументу, и она выдает приближение к результату. Мы уже разобрали. А вы нашли?
Да.
Какую?
Ну, единица,
деленная
на
корень 2 минус x. Нет, она неправильна, потому что она не имеет рациональных значений.
Да, а мне как раз
не. Что? Я понимаю, но она неправильно, она имеет иррациональные значения. Нужно было функцию из рациональных чисел рациональные. Но ваше неправильное решение очень легко превратить в правильное. Очень просто. 2 минус x квадрат. Или что-нибудь подобное. И все. Понятно? Единица не на 2 минус x квадрат. Или x квадрат минус 2. Вот. План следующей лекции. На следующей лекции мы рассмотрим интуиционистскую логику, во-первых. Во-вторых, как она варьируется и почему она варьируется в разных вариантах конструктивизма. И в-третьих, как конструктивизм работает с неизвестностью, то есть с незнанием. Да. Вот. Но заметим, что в этот раз у нас этого не было. У нас было действительно, мы логики почти не касались. А чтобы это уже рассмотреть, нам придется очень сильно касаться логики. Вот теперь догадайтесь, почему вы на следующей лекции получите ответ на свой вопрос о принципах. А вопрос хороший. Да. Да, это тоже можно решать по-разному, между прочим. Вы заметили, что и приближать можно по-разному, и решать, что делать с неизвестностью, тоже можно по-разному. То есть отношение к неизвестности в разных школах конструктивизма разное. Я могу примерно сказать, какое оно бывает. Игнорамус et игнорабимус. Брауэр.
Давайте лучше не знаю.
Задача. Давайте, да. Что? Да. Вот. Да. Вопрос в том, как за это зацепиться. Итак, вопрос такой. Мы можем все точнее и точнее вычислять функцию. Если мы будем все точнее подавать аргументы, функция будет у нас известна все точнее. Правильно? Будет ли в этом случае все точнее известна производная? Что? Ну, можете попытаться. Более того, вы просто пропустили, вы имеете право советоваться с другими, пересесть к другому. Понимаете, разговаривать. Девушки, вы тоже самое имеете право. Подсесть кому-то. Вместе пытаться решать, ясно? Вот. Пользуйтесь правами, раз вам предоставляет. Чего же вы боитесь? Что? Нет, просто непривычно. Да. Да, функция непрерывная, естественно. Вот, да. Задачу мы сейчас дорешаем. Это я чувствую, что сейчас уже приближаются некоторые люди к решению.
Да.
Вот, это ваше предположение, можете пересесть к кому-нибудь вместе, и, допустим, к Георгию, и попытаться вместе с ним это довести до решения. Это пока наводящее соображение. Это еще не решение, понятно? Будет ли оно переделано в решение, это уже другой разговор. Вы уже слышали, что вы имеете право взаимодействовать. Не обращайтесь ко мне. Вы имеете право разговаривать с соседями, значит, в этом случае вопросы ко мне нужно минимизировать. Давайте, давайте, подходите. Потом, в случае чего, может быть, придется защищать.
Мы имеем некоторый предел, где вот этот отрезок от x минус x, где x — это какое-то рациональное число, да, x плюс x стремится к нулю.
Да.
И дробь вида y минус эпсилон, y плюс эпсилон, y эпсилон тоже некоторое рациональное число в знаменателе. И то же самое с x, что здесь имеется в виду в числителе. Тогда, поскольку у нас отображение топологическое, непрерывное, то когда эта окрестность становится сколь угодно малой,
да,
то отображать она тоже должна в сколь угодно малой другой окрестности.
Ага.
А тогда эта дробь будет вычисляться все точнее и точнее, и будет найдена.
Ага, то есть сложить эти соображения на доске. Вот. Да. Значит, эпсилон и кси достаточно независимые. То есть получается так, что когда вы уменьшаете эпсилон, уменьшается и кси, да? И поэтому все это становится точнее и точнее. Спасибо. Нет ли в его аргументах ошибки? Не стирайте. Да. Потому что мы сейчас будем искать ошибку, если она есть. Да. Они как-то зависят, но мозг зависит совершенно любым образом.
В том числе зависит.
Вот.
В отличие от классического определения природы, где у нас сверху снизу просто стоят,
да? Да.
Здесь у нас разные...
Разные аппроксимации.
Тогда
это предел, потому что внизу вот это вот самое x минус кси, y минус кси, оно может расти очень, уменьшаться очень быстро, так? И, соответственно, знаменатель может очень быстро становиться маленьким, так? Да, скорости роста разные, то есть если и если скорость роста знаменателя выше, то чем точнее мы вычисляем, тем хуже, что мы означаем в производную, так?
Да.
То есть может получиться так, что мы чем точнее вычисляем функцию, тем хуже вычисляется производная. Как ни парадоксально, именно так. Да.
Аппроксимация
аргумента, аппроксимация значения. Да, все верно. То есть поняли, в чем дело?
А как бы это формально описать?
А теперь вот можно из этого уже просто сделать метод провокации, самый настоящий. То есть закладывать сюда гладкую такую вот функцию. Да.
Такую функцию, при которой ее аппроксимация.
Да. Как только мы выдадим хоть с какой-то точностью производную, она в данной точке начнет тряхнется чуть-чуть. Но быстро. Вот так. Да. То есть уменьшится формальная неточность, но фактически увеличится производная. И будет показано, что производная на самом деле намного больше. Поняли? То есть мы можем теперь методом это все сделать, провокацией, подавать значение с каким-то там фиксированным производным, допустим, там функцию от x плюс эпсилон до x минус эпсилон. То есть все время единица практически производная у нас. Понятно?
А, мы в этом смысле
изобретаем. Да. Но как только мы выдадим производную хоть с каким-то... с какой-то данной точностью у нас в данной точке. Мы в этой точке очень сильно встряхнем эту функцию. То есть она будет почти вертикальна.
Сейчас, функцию мы встряхнуть не
можем. Можем. Посмотрите сами. Вот желобок, в котором она находится. От x плюс эпсилон до x минус эпсилон. Вот. И вот как только мы вот в этой вот точке вытащили функцию, мы заменяем этот желобок на вот такой вот. То есть она почти вертикально становится. Берем какую-нибудь очень хорошую экспоненточку. Да почему? Как раз можем, это же аппроксимации.
Логично.
Да. Да. То есть вот этот пример дико некорректной задачи. Когда чем точнее вычисляем, тем хуже может получиться. И более того, практически получается. Так.
Все, я понял. Речь идет о том, что у нас вообще говорят, когда мы делаем аппроксимацию,
мы
определяем то, чем мы делаем пример.
Да. Когда мы делаем контрпример, да. Любая аппроксимация, да.
Да, должна повторять этот условие. Вот мы выберем такую, которую ровно максимум сделает такой скачок.
Да.
Который вот такой.
Ну, смотрите сами, намного точнее вычислили. Сто раз точнее вычислили.
Да.
А мы не виноваты, что она там так быстро растет. Понятно? Все находится внутри старой трубки. Нигде вас не обманывали. Что функция находится вот здесь вот. Вот, то есть заметили, что здесь может быть, что чем точнее вычисляем функцию, тем хуже вычисляется производная. А вот маленький вопрос, вот когда мы находим корень, метод деления пополам, это тоже ведь некорректная задача, неконструктивная. Но может ли быть так, что здесь, что чем точнее вычисляем функцию, тем хуже становится решение? Нет, нет, корень деления функции – деление пополам, да. Нарисуйте картинку, да. Если вы уже выяснили, где находится корень, может ли, можно ли обмануть сверхнагло?
Так вот так же точно. Сейчас я не помню, что
точно так же, как
минус. Тут только в другую сторону, да? Только почти горизонтально.
Да, должна удалиться, конечно.
Да. Точно так же, только почти горизонтально, но разница состоит в том, что функцию вычислили точнее, хоть чуть-чуть корень стал точнее известен. Понимаете? Не может быть так, что... Но другое дело, что он может застоять очень долго на одном месте. Она почти горизонтальна, допустим, на почти всем отрезке. И как только мы выдадим конкретное значение корня, мы ее чуть-чуть видоизменим. Множество, в котором корень находится, уменьшится, но само значение корня не попадет. Понятно? Обманем. Вот она. Теперь вопрос такой. Вот маленький вопрос для философов. Вот у вас не было теории алгоритмов, так? Практически не было, да? И у ВНК тоже практически не было, как они с грустью качают головой. Вот так вот. Ну тогда я напомню кое-какие факты из теории алгоритмов, которые нам очень даже понадобятся. А именно факт такой, что если у нас есть алгоритм, то есть вычислимая, программно определенная, детерминированная функция с известной программой, без всяких там внешних данных, без внешних датчиков и человеческих выборов, то даже имея полный алгоритм, мы не можем определить следующего. Во-первых, вычисляет ли две программы одну и ту же функцию? Во-вторых, даже еще хуже, будет ли значение функции в нуле равно нулю? Потому что мы можем очень долго вычислять и так и не узнать. То ли мы еще не довычисляли, то ли мы зациклились. Понятно? Да, не можем выяснить, закончится она или нет. Вот эти вот три проблемы. Равенство функций, равенство нулю в данной точке, или там данное значение в данной точке, и заканчивается ли вычисление. Да. Маленький вопрос. Вот теперь вот я вам дал достаточно данных, чтобы решить следующую задачу. Как в марковском континууме, где нам известна для каждого действительного числа программа, опровергнуть трихотомию, то есть что x равно нулю, x меньше нуля или x больше нуля? Там прямой метод обмана, такой наглый, который мы применили, не пройдет. Там уже алгоритм дан, подменить его не сможем. Понятно? Что? Вычисление приближения к действительному числу. Там... Да. Как в марковском континууме опровергнуть трихотомию? Если мы знаем вот эти вот вещи, что мы не можем решить три задачи. По программе найти. Зациклится она или нет. Эквивалентность двух программ и равно ли f от нуля нулю. По произвольной программе.
Ну, во-первых, тот факт, что у нас все числа вычислимые, означает, что программа никогда не зацикливается. То есть здесь мы не можем так добраться.
Да.
Да. Потому что для каких-то других вещей может быть нет, а здесь просто как считается, что алгоритм.
Да. То есть уже здесь программа для вычисления действительного числа не зацикливается. Однозначно. Да. Она тоже не работает. Да. Да.
Это то же самое причина. У вас есть каждый раз два каких-то значения, которые не равны. Хотите доказать, что они потом когда-нибудь сделаются равны.
Ладно, интересно, интересно. То есть.
Ну смотрите, у нас чего никогда не будет, да? То есть чего мы никогда не достигнем. Мы не достигнем вот этого самого равенства нулю. Вот. Предположим, у нас есть алгоритм, который показывает, что вот это самое наше x не то больше, или это не то меньше нуля, то есть, который говорит.
Да, и не то равно нулю. Не обязательно.
Я просто к чему, что даже если у нас каждый раз вот, в нашем, я путаю
аппликацию. Ага. Ну тогда давайте просто покажу, просто чтобы в одном случае это как это корректно делается, а потом мы просто можем решать задачки другие, тоже как в марковском континууме все продвигается. Там немножко получается все-таки не метод провокации, но вы не поняли, что здесь придется идти в другую сторону. Здесь, предполагая, что мы решили эту задачу, мы решаем какую-то нерешаемую. То есть есть несколько нерешаемых задач, и предполагая, что мы решили такую, мы решаем нерешаемую. Итак, что получается? Вот если мы решаем, что x равно нулю или x не равно нулю, там, это трихотомия для действительного числа, какую мы можем в этом случае решить задачу, догадываетесь? Равенство двух функций. Да, потому что мы просто будем вычислять их разность. Если она все время, так сказать, будет одинаковая, то ноль. А в противном случае не ноль, так? То есть в этом случае, вычисляя разность двух функций и делая соответствующий интервал от единицы 2n до минус 2n до единицы 2n, если там это разность ноль на очередном числе, то мы проверили бы, что две функции равны друг другу. Потому что только в этом случае эта последовательность тянется к нулю. А в другом случае она... в другом случае получается практический метод обмана. Если разность не равна нулю, то если она больше нуля, то последовательность отклоняется в большую сторону, если меньше, то меньше. Все. А вот так вот получается. Здесь все задано, здесь будет все чисто. Но посмотрите, что получается две функции. F от x минус g от x. Если f от x минус g от x равняется, f от n минус g от n равняется нулю, то мы выдаем минус единица, деленная на 2 степени n плюс 1, единица, деленная на 2 степени n плюс 1. Если f от n минус g от n меньше нуля, то есть различаются, то мы выдаем, соответственно, отрицательный интервал. Минус единица, деленное на 2n плюс 1, минус единица, деленное на 2n плюс 2. Если оно больше нуля, выдаем положительный. Получается, что если бы мы могли решить трихотомию, мы бы решили для любых двух функций, равны они или нет.
Да.
То есть тот же самый метод обмана здесь работает немножко в противоположную сторону. Мы не можем подменить функцию на ходу, но мы можем вот таким вот образом свести задачу, свести нерешаемую задачу к данной.
Очень маркскую картину мы можем опираться на то, что там каждый раз должна быть известная функция, и мы можем ссылаться на несравнимые сами функции.
Да! Вот. Хотя функции уже известны, и подменить по ходу решения программу мы уже не сможем. Да.
А тут мы взяли и
доказали, что они равны. Да. Вот. Соответственно, добавляю еще одну неразрешимую задачу. Если такое, если для произвольной функции не можем проверить, входит ли в ее область значений, даже если функция сюда определенная, число k. То есть будет ли она хоть когда-нибудь принимать значение k. Это тоже неразрешимая задача. А теперь вот постройте пример ряда, который состоит из одних только положительных членов, быстрого бывает, то есть состоит только из степеней двойки, и тем не менее конструктивно не сходится. Да. То есть конкретный пример монотонной последовательности, которая ограничена сверху, но предела конструктивного не имеет. Да. Учитывая, что для некоторых функций вот эта вот проблема, что f от n равно k, неразрешима. И существует ли такое n, что f от n равно k, то есть принимает ли она значение k, неразрешима. То есть есть такие всюду определенные функции, для которых вот эта проблема неразрешима. Примет ли она хоть когда-нибудь данное значение? Что? Я уже даже подсказал ряд, можно даже построить с помощью такой функции.
Может быть, 1 деленное на 2 в степени f от
единицы. Здесь получится немножко не так, потому что неизвестно, сколько раз мы будем принимать одно и то же значение, и поэтому этот ряд может просто стремиться к бесконечности. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что же функция может многократно принимать одно и то же значение. Даже бесконечное число раз. Тогда уж ряд точно разойдется. То есть идея-то хорошая. Единица, деленная на 2 в степени f от n. Но таких членов может быть бесконечно много. Ряд разойдется, и мы получим не то, что надо. А надо, чтобы ряд вроде бы сходился, был бы ограничен сверху, а предела у него не было. Вот так. Потому что иначе мы решим неразрешимую задачу. Вот. То есть вот сейчас вы получили ответ еще на один вопрос. Метод провокаций. Как, является ли он универсальным? Почти что универсальный. Но иногда добавляются к нему вот такие вот вещи. То мы его используем не просто для того, чтобы подсунуть контрпример, а для того, чтобы свести задачу к неразрешимой. Да, как-то надо. Вы уже поняли, в чем дело, что здесь единственное помешало.
Что функция может принимать эти значения.
Да? Да. Нужно, чтобы ряд не разошелся.
Но можно тогда потребовать просматривать перед каждым добавлением каждого нового члена все предыдущие.
Да, и только добавлять только в том случае, если он новый, да?
Но.
Все. То есть единица, деленная на f в степени на f от n, на 2 в степени f от n, в случае, если f, значение f от n новое. То есть сумма по всем n равным единице до бесконечности, единица, деленная на 2 в степени f от n, в случае, если f от n новое, то есть до предыдущих не встречалось такое значение. И 0, если оно встречалось еще. То есть каждый член этого ряда либо 0, либо степень двойки. Ограничено двойкой заведомо. Ну, не сходится, потому что иначе мы решили неразрешимую задачу. Вычислили с точностью до 2 степени, до единицы, деленной на 2 степени f от n, и все. Да, имеется ли это значение? Да.
Сравнение с конкретным значением.
Но поскольку для конечного числа предыдущих, то она разрешима. Просто цикл вставляем, проверяем, было ли уже такое значение.
Да,
вот.
Для числа
да. Да. Пример Шпекера, 1947 год. Немножко было сложнее, сейчас уже стал совсем элементарным, как чувствуете. Потому что накоплен уже багаж неразрешимых задач, теория алгоритмов. Как видите, то, что у Маркова известны алгоритмы, ничего принципиально не изменило, просто изменило немножко ход некоторых рассуждений. Да, она намного жестче. Да. Ага. А другие структуры, они в основном требуют топологических рассмотрений. Вот. Хотя и марковская тоже требует. Ну, тогда последняя сегодняшняя задачка. Задачка переходная к логике. Трулстра в 1974 году. Ну, впрочем, формула Трулстра у меня была нарисована. Так, сейчас я вернусь к ней.
Просто?
Да, давайте.
Если она слишком далеко, то можно воспользоваться скроу-бабусом.
Да, я понимаю. Кажется, я не помню, слишком ли она далеко. О, да. Да. Давайте. Сейчас. Да, пожалуй, далековато оказалось. Вот она, все, сейчас будет. Что? Давайте. Опять все раньше. Давайте-ка. А вот она. Вот. Вот такая вот формула. Да, все-таки придется написать. Вот такая вот вещь, а от xn. Отсюда следует, существует n над при всех x set, а от xn. То есть переставить квантовы можно. Трулстра ухитрилась доказать, что это совместимо с интуиционистской математикой. И более того, выполнено в очень многих ее системах. То есть, где x множество каких элементов какого-то. Это какое-то свойство произвольное. То есть вообще любое свойство. X множество элементов некоторого типа данных, бесконечного. для всякого множества существует n, тогда существует n для всякого множества. Во-первых, почему это нетривиально доказать такую штуку, что она совместима? И во-вторых, что это означает? Да, не противоречит. И более того, во многих системах, оказывается, просто выполнено. Что? Двоеточие над — это означает, что типа натуральные числа. Вы же вспоминаете, что это просто описание типа данных. Да. Потом, да. Да. Существует n, единое число, такое, что для любого множества, то же самое свойство выполнено. Оба-на, именно так. Подумали, какая чушь написана. То есть вы уже поняли, какая чушь написана. Да.
Если у нас вообще справедливое утверждение, что в каждом множестве есть некое натуральное число, связанное определенным свойством,
да?
Это значит, что есть такое специфическое вариантное число, которое связано с этим свойством со всеми множествами.
Да. Сегодня я рассматривал примеры, которые к этому имеют отношение. Но это завуалировано, потому что он был в других терминах совсем. Для любых А. Для любых свойств А. Не для какого-то конкретного, которое можно было бы привести. Такое конкретное найти можно. Допустим, в качестве А взять такое, которое выполнено только для одного и на N.
Зато везде.
Зато везде, да. И все. Что означает с конструктивной точки зрения для любого существует? Это означает, есть общий способ преобразования множества во что? Натуральное число. Что? Раз общий способ есть натурального числа, то приближение к натуральному числу почему вычисляется? По принципу конечной информации. По приближению к множеству, да? А натуральные числа, что появляется приближение к ним? Они сами, это дискретное множество, правильно?
А это дискретное множество?
Да, то есть получается, что множество этих самых множеств в интуиционизме вообще неотделимо как топологическое пространство. Понятно? То есть, заметили, вы этот пример уже рассматривали. Из неотделимого пространства в дискретное у нас только константные функции.
А стал бы, тогда N будет вариантом, он и там будет.
Да.
Так, я думаю, что это относительно любого существует как числовой характеристик.
Нет, это просто, вы помните, мы говорили о конструктивном понимании формул, что это задача. И значит, соответственно, для любого это означает, есть общий метод. А раз существует, мы строим число. Да.
Почему число?
Потому что здесь тип данных такой, что n натуральное число. Из типа данных.
Не-не, от чего из того факта, что существует метод?
Нет, для любого обеспечивает метод. Если мы говорим конструктивно для любого x, это означает, что у нас есть общий метод.
Да, вот почему из этого факта следует, что появляется какое-то число?
А если мы говорим конструктивно, что существует, значит мы его можем построить.
А, понятно.
А раз это, значит, этот метод строит что число, которое у нас указано там? А аргументом его является множество. А дальше применяем принцип конечной информации и показываем, что это просто означает, что на множествах у нас неотделимая топология. Или другими словами, это на самом деле теорема Райса, которая в обычной теории рекурсии, теории алгоритма звучит следующим образом. Нет ни одного разрешимого свойства вычислимых функций, кроме тривиального. То есть тождественная истина с тождественной ложью. Очень просто. Свойство равенства натуральных чисел разрешимо. И если бы мы, у нас были функции, которые принимают хотя бы два значения, у нас были бы свойства, которые принимают два разных значения на множествах. Вот. А, то есть мы бы могли иметь нетривиальные вычислимые предикаты на множествах, а мы их не можем иметь. А для вычислимых функций эта теорема была доказана вот такой вот формулировкой. Ни одного нетривиального свойства вычислимых функций, или же, соответственно, перечислимых множеств. Так что получается так, что Труста просто обобщила до крайности вот эту вот теорему, которая была в теории рекурсии. Таким образом, оказывается, что мы приходим к очень интересному выводу, что не только на действительных числах, но и на множествах, а на множествах вообще почти ничего не удается распознать эффективно. По этой причине множество конструктивной математики используется очень редко. Они используются в основном для описания условий, но не как объекты. Итак, подвожу итог еще раз. Мы сегодня рассмотрели два краеугольных камня. Осталось третий – логические аспекты. В том числе аспекты, связанные со знанием и незнанием. И даже в первую очередь именно с этим. Как работают конструктивисты со знанием, как они работают с незнанием. А сейчас вот с помощью вот этого мы заглянули в третий раздел нашего курса чуть-чуть. Работа со сложными типами данных. Все.
Спасибо.
523. Ну, это ВМК один сектор. Там один корпус.
Я не знаю, где он расположен.
Он расположен рядом с МГУ, с другой стороны, чем этот. Рядом совсем с МГУ. за еще одну решетку.
Здание из стекла и бетона по улице
Лебедева. Из зоны Б, если выходить, то прямиком к нему подходите. Да. Зона Б направо, да. До свидания. Да, с 6 часов, да. Конечно, конечно. Просто очень сложный текст, он в ППТ никак не влазит. Понимаете, все эти ужасные это формулы, они, да. Что?
Для латекса есть гимн.
Я знаю.
Ну вот.
Жень, для этого нужно текст превращать в презентацию, а совсем другой презентацию.
Да. Да, я могу дать просто материалы. Если бы у вас был компьютер, я бы просто мог сейчас дать.
А у меня есть флеш.
У нас просто есть
У меня есть компьютер.
Мне нужно для этого добраться до интернета. К несчастью, у нас в МГУ сейчас интернета у меня там, где я живу, нет.
То есть нужно флешку.
Да.
А я понял.
Да.
Не подойдет.
Можно. Сейчас проверю. Не вырубит ли его по двум флешкам, если работать. Может, да.
Вот нет, нашел второй, да.
Иногда бывает так, что вырубает. Сейчас мы тогда вторую найдем. Вуз, да. Я его буду дорабатывать, этот текст, естественно, сейчас, потому что второй... Да, вот съемный диск G. Сейчас SysLinux, сразу видно. Да. И вот еще кидаю. Просто маленькую штучку. Сейчас только, извините, избавлюсь от этого.
Это вот надо было эту синюю хрень нажать,
да. Да, там еще эта другая хрень вылазит. Да.
Да, да, тут был
Ф. Да.
Ну и...
Все, может быть, удалено, да, все.
Сейчас я
удалю. Да. Давайте. Вот такие дела. И не будете задавать вопросы, потому что вы чувствуете, что я за вопросы не съедаю. И все нормально. Просто... Нет, я имею в виду девушек тоже.